Деяния апостолов, 8 глава. Но видите, в 5 стихе просто написано, что Филипп проповедовал им Христа. А что он сказал? Просто так, но Иисус существует? Нет, Евангелие это не просто так, что он, ну, тот слово Иисус. Видите, в 12 стихе, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились. То есть, проповедовать Христа значит проповедовать о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа. То есть, это не просто так, что Иисус есть, поверь. Нет, есть побольше информации, которая вложена в этом, ну, Евангелии. Это Евангелие, так, ну, в 12 стихе, о Царстве Божьем. То есть, факт того, что Иисус придет, в конце концов, как мы как раз почитали там в Даниил, что в конце концов Иисус придет и будет, ну, воскреснуть тех, которые умерли во Христе, и Он будет вечно вот, основать Царствие Божие здесь вечно на земле. И сразу, когда они это слышали, они сразу приняли крещение. Они не колябались, просто думали, да, я хочу там быть. И даже для тех, которые уже крещенные, нам надо и тоже понять, ну, хочу ли я там быть или нет. Это очень-очень просто. Это нам, которые делают все это так сложно. Наверное, это и что с этим, что с инопланетами и всякие. Да нет, ты сам хочешь жить вечно. Ну хорошо, то принимай тогда Иисуса. А, кажется, из 15-16 стихов, что после крещения они получали или приняли Духа Святого. Они приняли крещение в 15 стихе, и потом братья пришли и помолились у них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них. То есть, после крещения есть какой-то промежуток, какое-то время, и потом нам надо принять, как здесь написано, Духа Святого. Я не думаю, что это значит, мы сможем говорить на языках и всякие это. Я думаю, что это просто значит, что сила Божия начинает действовать в нашей жизни, содействовать с нами. И, ладно, в первом веке у них были таких даров Святого Духа, но я считаю, когда Библия, ну, то есть Новый Завет закончен, нам уже не надо таких, ну, чудес, вот, просто чтобы обратить внимание на Иисуса. Все это, по-моему, закончилось, но Бог до сих пор работает через Его Дух, потому что, в принципе, Святой Дух означает силу Божию. Я не думаю, что это личность, это какой-то личный Бог, хотя написано иногда, как это существует, как человек, но я думаю, что это все лицетворение и персонификации. В самом Дух Святой – это сила Божья, это сила Божья. И тот сил действует в жизни человека после крещения, если мы это разрешаем. Видите, как они приняли крещение, но они пока не приняли Духа Святого. То есть, Бог на самом деле на работе с нами. Нам надо Его сил в нашей жизни. Нам надо Его сил, чтобы мы сможем противоречить искушению, и чтобы вообще мы сможем быть как Иисуса на этом свете. Итак, после крещения, это одна, по-моему, причина, почему надо креститься. Потому что Бог хочет совращать Его действия с нами. И после крещения Он дает нам вот тот Святой Дух, тот сил, который у нас пока нет. Иногда люди принимают крещение и думают, а, ну что изменились? Ну что изменились? У нас доступ есть к этому силу. Видите, этих людей приняли крещение, но они не сразу получали тот, ну, не сразу приняли Духа Святого. Но через время они это получали. И, как я сказал, я не думаю, что это говорится, вот такая способность делать чудеса и как-то, ну, как есть у некоторых, ну, пятидесятников, и это, я сам это совсем не верю. Но это не значит, что Бог как-то не работает. Он работает. Он очень сильно действует в нашей жизни. Итак, тот человек, один человек принял крещение, тот Симон, и как-то предлагал им деньги, чтобы он может и тоже делать чудеса. И Петр отвечал и сказал, что нет, это ужасный грех, предлагать деньги, чтобы как-то иметь право делать чудеса, ты очень серьезно согрешил. Ладно, Симон сказал 24 стих, 24, Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. И ничего не написано после 24 стих об этом. Не написано, что Петр сказал, ну хорошо, тогда я буду молиться тебе. Если мы согрешаем, нам надо сами обратить к Господу. И тот человек, ну, согрешил, правда, он предлагал деньги Филиппу, чтобы, ну, дай мне деньги, ну, я дам деньги, и ты дашь мне, ну, сил, чтобы я могу исцелить, допустим, людей. Он, конечно, имел в виду, что я буду, в моем очереди, зарабатывать деньги из-за этого. И Петр сказал, слушай, ты очень серьезно согрешил, надо покаяться. Ну, давай, помолитесь вы за меня, Господу. А Петр так и не сделал. Ну, это то, что мы вообще предпочитали бы, что ладно, я согрешил, ну, хорошо. Я спрошу какой-то человек, ну, какую-то церковь, чтобы они молились бы за меня. И даже предлагают деньги для этого. Поэтому я думаю, что это очень не то в некоторых церквях, где, в принципе, они имеют в виду, что дашь деньги, я для вас буду молиться. Это совсем, для меня это ужас. Это совсем не то. И здесь написано очень строго, что это не то. У нас есть отношения с Богом. И Бог, конечно, очень хочет, что мы будем прямо с Ним. Чтобы мы сможем говорить с Ним, с нашими словами, чем думать, да ладно, деньги решают все вопросы, ладно, я плачу кому, чтобы они будут за меня молиться Господу. Так не может быть. Так нельзя. Потому что, как он здесь сказал, деньги не решают все проблемы. И это очень плохо, когда люди как-то делают религии как какой-то бизнес. И это, к сожалению, очень часто получается. Так не должно быть. Мы сможем сами молиться Богу. И нам должны так и делать. И остальное, тут глава, 27 стих. Был человек, муж, эфиоплянин, евнух. Был мужа Кандаки, царицы Эфиопской. Хранитель всех сокровищ ее. Тот человек, конечно, был довольно известен. Он был хранитель всех сокровищ этого царицы Эфиопской. Он был, наверное, один из самых, ну, высоких, властных людей в этом стране, в Эфиопии. И он был, кажется, богатый. У него был его, ну, колесницу. И даже он умел читать, потому что он там читал в своем колеснице, он читал пророка Исаию. То он, в том времени, наверное, только 5% населения умели читать. То он был довольно богатый, известный, но он был евнух. Значит, что любой мужчина, который был бы как-то рядом с королевой, как царицей, они сделали такой человек евнух. Чтобы не будет никакой, как сказать, неприятности. И так, тот человек, у него было все. Но у него, конечно, было ужасно недостатков жизни. То есть семейной жизни. Итак, он прочитал там Исаия, 53 глава. И кажется, что он там нашел именно пророчество об Иисусе. Ну, он еле-еле это понял. Он не знал. Он читал эти слова, понял, что, ну, это говорится, какой тот человек, а кто тот человек. И Филипп пришел, и сказал, 30 стих, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И это на самом деле так, что мы сможем читать Библии. Ну, один или одна. Очень сложно понять до конца. Нам надо какой-то наставник. И поэтому, наверное, целый суд. Вот церковь, и не только церковь, а обсуждение, диалог с друг другом. Итак, 32 стих. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца ведён был он на заклание. И как агнец, предстерегущим его безгласно, так он не отверзает уст своих. В уничижение его суть его совершился. Но урод его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизни его. То есть тот богатый человек, который был евнух, тот известный человек, который был евнух, читал тот место из Писания. И он там читал о какой-то человек, который тоже не имел детей. 33 стих. Род его, кто разъяснит? То есть никто не может говорить о его детей, потому что нету. И, конечно, когда мы читаем, допустим, роман или фильм смотрим по телевизору, если мы сможем идентифицировать с одним человеком в этом роман или в этом фильм, это для нас очень хороший роман. Это очень хорошая, значительная история. Если мы сможем идентифицировать с одним человеком в этом роман или в этом рассказ, если, допустим, есть такой роман, какой-то человек, который живет в Риге, в Илгутсемс, и у кого есть, с очками, например, какой-то англичанин, который живет в Илгутсемс, в Риге, я буду читать тот роман до самого конца, потому что я сразу вижу кое-что общего между мною и тот герой в этом романе. И с вами, каждый человеком то же самое. Раз мы начинаем понять, что да, тот герой в этом истории, это как-то говорится об мне. Это сразу мы сможем делать тот идентификацию. Итак, тот евнух, у кого не было детей, начинали читать, а какой тот человек, у кого тоже не было детей, и который умер без детей. Это очень для него интересно. Поэтому он сразу задал Филиппу тот вопрос, о чем тот пророк говорит? Кто это тот человек? Тем более тот человек умер без детей, согласно этому пророчеству. Он был как агнец, который предстерегущим его безгласно. Наверное, как-то он тоже. Но как евнух, вельможа, кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее. Наверное, он то же самое чувствовал себе, что когда у человека, допустим, у этого женщины есть 100% власти, тех, которые там стоят рядом к этому женщину, к этому мужчину, должен как-то молчать, тоже быть безгласным, только сказать то, что приемлемо. И, наверное, он то же самое так и чувствовал. Итак, конечно, то пророчество, которое он читал, было пророчество об Иисусе. Поэтому Филипп в 35 стихе отверз уста свой и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Потом они шли по пути, 36-й продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Итак, инициатив для этого было у Филиппа, у евнуха. И почему он хотел креститься? Видите, он читал пару стихов, кажется, об Иисусе, пророчестве. И он видел кое-что общего между этого человека и его опытом жизни. Особо в том, что тот человек умер без детей. И он сразу понял, что да, я хочу идентифицировать с этим человеком. И когда он понял, что то пророчество было об Иисусе, вот воды, он понял, конечно, о крещении, Он хотел показать его единство, его идентификацию с Иисусом через крещение. Потому что когда человек в воде, это как смерть с Иисусом. И из воды это как воскресение с Ним. И видите, как крещение, это не случится в детстве. Потому что тот человек уже был взрослый человек. Тем более инициатив пришел от него. Это не так, что кто это сделал для него, когда он сам не знал, не понял то, что случилось. Тем более, никто путешествует через пустыню вообще без воды. По крайней мере, у них были бы какие-то бутылки с водой. И если крещение означает просто кропить, ну, пару капель воды на голову, зачем тогда нужен тот оазис? Тут воды. Безусловно, у них было бы воды в бутылке. И если это просто так требуется, ну, пара капель воды для крещения, ну, конечно, Филипп так и сделал бы. А нет, они пришли к воде, оазис вроде. И Филипп спросил ему, он сказал ему, 37-й, если веруешь от всего сердца, можно. То есть, сперва надо верить. Иисус сказал, идти по всему миру, проповедуйте Евангелие, те, которые это веруют и принимают крещение, спасен будут. То сперва надо слушать и верить Евангелие. И ребенок, младенцев не умеет это делать. Поэтому 38 стих. Приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду. Филипп и Евнух, и крестил его, 39-й. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха. То есть, видите, как они шли в воду, и 39-й вышли из воды. Значит, что крещение обязательно означает погрузиться в воде, залезть в воде через полное погружение. И поэтому мы так и ободряем людей принять крещение. Видите, ванна вот там, у нас есть там, в другом комнате. И опять написано 39-й, когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. Это то, что мы раньше читали, что люди приняли крещение, и потом Святой Дух, то есть сила Божия, начинает как-то действовать в жизни этого человека. И опять я повторяю, это не значит, что мы сможем поэтому как-то делать какие-то чудеса, и мы будем падать на полу, говоря на языках и всякие это. Это для меня вполне примитивно. Но то, что значит... Это значит, что сила Божия, потому что Дух означает, в принципе, дыхание Божие, Его сил Божия. Его сил начинает работать в нашей жизни, действовать в нашей жизни. И почему Святой Дух? Потому что это Дух, который дает нам возможность быть освящен перед Богом. И тот святость, это то, что в конце концов мы все поищем. Мы все чувствуем, что у нас столько грязи есть, и мы не хотим так и быть. Мы поищем настоящее прощение, настоящая чистота, святость. И тут происходит от того, что Бог готов дать нам тот Святой Дух. А доступ к этому только из-за того, что мы идентифицировались с Иисусом, способом крещения. И, как мы здесь прочитали пару раз в этом главе, Дух Божий, сила Божия начинается действовать в жизни человека после крещения. Это, как я сказал, это не значит, что мы не сможем это противостоять. Конечно, к сожалению, мы сможем. Но если мы хотим как-то идти с Богом, то на самом деле весь процесс начинается с этим крещением. Но это начало. Это не конец, это начало. Итак, мы тоже в нашей жизни все страдаем. Но наше страдание имеет какой-то смысл. Потому что наше страдание является какое-то участие на страдание Иисуса. Как тот евнух, у кого не было детей, читал об Иисусе. И это как-то для него очень привлекательно. Он думал, ага, там был какой-то человек, который тоже умер без детей. А кто он? И потом, когда он знал, что это Иисус, он видел воды и сказал, ну давай, я тоже хочу креститься. То есть я хочу присоединиться с ним. Итак, все наши страдания. Если, допустим, мы страдали из-за того, что страшно было предательство в нашей жизни. Хорошо. У Иисуса тоже было страшное предательство на руках Иуда Искариота. Если у нас есть страшная физическая боль в жизни, но он тоже страшно страдал во время распятия. Если вообще мы страдаем из-за того, что мы чувствуем, что никто меня не понимает, никто не оценивает меня. Вот видите, у Иисуса то же самое. Никто на том времен ему поняли. Даже он 100 раз объяснил ученикам, что я буду умирать на Иерусалиме и после 3 дней буду воскреснуться. Но они это не поняли, не хотели понять. Он умер, они все в шоке, он воскрес, явился после 3 дней. Они как-то, да нет, это фантом, это не Иисус. Даже смеялись, когда женщины сказали, что мы встречались с Иисусом. Итак, если мы так и чувствуем, что никто меня не поймет до конца, никто меня не оценивает до конца, я как-то в том плане никто. Вот. Сразу. У нас кое-что есть общего с Иисусом. И когда мы говорим, что Иисус как-то есть с нами, что это значит? Это значит, что Он с нами в том, что мы нашли в этом человеке, потому что Он в каком-то плане есть человек. Мы нашли в этом человеке, в этом Сын Божий, в этом Господь наш. Мы нашли кое-что общее. И Он тоже нашел кое-что общего с нами. Поэтому вполне можно иметь 100% личные отношения с Ним, которые ничего не может как-то сломать. Потому что все наши жизненные опыты как-то устроены, ну, Богу было угодно устроить все наши жизненные опыты, чтобы мы нашли бы кое-что общего с Ним. И с его, но страдания, которые у него были. И поскольку мы об этом думаем, и размышляем, и пробуем понять в нашей жизни, то, что творится в нашей жизни, мы начинаем понять, что Иисус, или Иисуса Христа, или Господь Иисус, не просто существует как какое-то понятие внутри нашего ума, внутри ума человека, а на самом деле Он есть и существует там в небе. И на самом деле здесь существовал как человек с нашей природой здесь на земле. И на самом деле мы сможем устроить с Ним отношения. И мы сейчас совершаем преломление хлеба. И опять мы показываем, до такой степени мы хотим идентифицировать с Ним. Потому что тот хлеб является символом Его тела. И мы будем чуть-чуть это кушать, и это становится часть нашего тела. То есть мы показываем наше единство с Ним. Его тело – это мое тело. Его кровь является моей жизнью, потому что кровь – это символ жизни. Его жизнь – это мою. И через тот очень скромный обряд мы показываем это, что мой жизнь и его как-то присоединен. Мое тело и его как-то присоединяется. И практически это получается, что если размышляешь о твоей жизни, и поскольку читаешь и перечитаешь Евангелие, то есть запись о его жизни, поскольку понимаешь, что да, на самом деле, его жизнь – это моя жизнь. И моя кровь, моя вот жизнь и мое тело, мой сущий – это Его. Он со мной, и я с Ним. Давайте я прочитаю 1 Коринфянам, 9 глава, ой, 11 глава, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Итак, давайте помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, мы хотим присоединиться с Тобой и с Иисусом. И чтобы наше тело, наша жизнь была бы Его. Принимай, Отче, наше желание так и быть с Тобой. Не только сегодня, а во веки веков. Во имя Иисуса. Аминь.